Следующий афоризм 22-й.
Угу.
22-й. Хотя оно исчезло для того, кто осуществил свою цель, но не исчезло для других. В силу свойства быть общим. Хотя, видимо, исчезло для одного Пуруши, который осуществил свою цель. Однако оно не исчезло для другого Пуруши по причине свойства быть общим для всех. Видимо, перестало существовать для мудрого Пуруши, но не для лишенных мудрости субъектов опыта, которые еще не реализовали свою цель. Таким образом, видимое становится для них объектом действия, видения и обретает собственную форму через посредство внутренней формы другого. И поэтому в силу того, что способность видения и способность быть видимым обладают свойством вечности, их соединение объединяется как не имеющее начала во времени. Об этом было сказано. Вследствие безначальной связи субстанции существует также и безначальная связь одних только качеств. Следующая сутра призвана объяснить смысл соединения. Все.
Угу. Так, давай-ка мы остановимся на смысле этого афоризма. Я попытаюсь его объяснить не только в рамке классической теории йоги Патанджали, но и согласно некоторым воззрениям нашей непосредственно школы. Итак, мы помним такую вещь, как была образована вся эта Вселенная. Что Абсолют трансформировался до уровня, как бы это сказать, Господа Бога. Да? Ну, то есть, вот была высшая реальность, нечто непостижимое изначально еще до того, как была сделана вся эта Вселенная, как возникло пространство и время. И не было тогда ничего, кроме вот этого Абсолюта. Ну, я буду называть это Абсолютом. Тяжело подобрать здесь, опять же, название, потому что вот в Упанишадах и в ведической традиции это просто называется «то».
Брахман называется.
Брахман, но как бы Брахман это немножко уже... Уже хоть какие-то, не то чтобы качества присутствуют, но какие-то уже намётки есть. Да? А то просто, знаешь, как вот мы говорим, есть слово «то». Угу. Когда мы чем указываем на что-то, не называя его, мы не говорим о нем ровным счетом ничего, кроме одного факта, что оно там есть. Понимаешь? Вот. И поэтому, когда я буду говорить об изначальном, да, вот изначальном, я буду тоже придерживаться иногда слова «то». Но «то» не в смысле чего-то бездушного, неодушевленного, что, так сказать, существует, а в смысле вот той первопричины. Того, из чего потом, благодаря чему и из чего потом произошла вся эта Вселенная. Так вот, это то потом трансформировалось, как мы помним, на гигантское, то есть от этого это то сделало потом гигантское сознание и гигантскую энергию. И вот это гигантское сознание и гигантская энергия, ну изначальная, превратилась в то, что называется нашим миром, нашей Вселенной. А внутри этого мира, внутри этой Вселенной, от этого гигантского сознания, значит, и гигантской энергии отделились небольшие кусочки. Это то, что мы называем отдельно взятыми живыми существами, пурушами, атманами, существа. Вот. Вследствие долгой-долгой трансформации эти существа превратились в людей. Но при этом же осталось и гигантское сознание, и гигантская энергия. То, что в простонародье называется Господом Богом. Открой. Еще раз, чтобы не забыть. Было то, был Абсолют. А он, как бы от него отделилась часть. Эта часть, из этой части появилась как бы «я Господа Бога». Вот. Когда мы говорим «Господ Бог», мы подразумеваем хоть какие-то качества. Когда мы говорим «то», мы только лишь указываем на то, что это было, никаких качеств, при этом не говоря, это запредельные качества. Как бы мы ни превозносили качество Господа Бога, Вседержителя, там, который управляет всем, да, ну обычно, да, вот.
То есть Господь Бог подразумевается вот это абсолютное сознание, да?
Да, которое... вот это огромное абсолютное сознание с этой огромной абсолютной энергией. То, что сделало этот весь мир. То есть весь этот мир это фактически энергия Создателя в той или иной ее трансформации. Значит, он сам это большое его сознание. Когда мусульманин молится Аллаху или христианин Отцу Небесному и так далее, то под этим подразумевается вот это гигантское сознание, но еще выше стоит то. То есть это как бы Бог вне качеств. Но на самом деле между ними разницы-то нет. Но только лишь вот та часть, которая внутри этого мира, мы называем Господом Богом. Или еще в йоговском названии Ишвара есть такое понятие Ишвара. Ишвара это тот, кто, ну как бы законодатель и тот, кто управляет этой вселенной. Так вот, значит, от этого большого Ишвары есть маленькие отделения. То, что называется человеком. И вот рано или поздно, когда человек методом йоги начинает, достигает определенного уровня, для него исчезает вселенная. Потому что это маленькое, проходя, ну, разными путями, но достигает той точки изначальной, то, того, абсолюта, вне качеств. И поэтому для этого человека, если так можно говорить, вся вселенная исчезает. Как только человек достигает определенного уровня духовного развития, он говорит примерно следующее. Я больше никого не вижу, кроме Бога. А потом и вселенная сама, вот в нашем привычном смысле, исчезает для него. Он вдруг понимает, что не он для вселенной был, а вселенная была для него. Акцент меняется. И все растворяется. Так вот, он, да, понятно, что этот человек освобождается окончательно и бесповоротно. Он становится абсолютно свободным. Но изначальный-то этот Ишвара, который-то был, он же ведь остается. И остаются еще миллионы, миллионы, миллиарды других душ, которые, так сказать, были. Они-то ведь остаются. Они-то ведь никуда не деваются. То есть, один человек... Вот очень интересная такая здесь логическая связка. Что, знаешь, как это было у коммунистов? Победа, значит, как это, построение чего там? Коммунизма в отдельно взятой стране. Да, это, по-моему, концепция Ленина была. Что не надо... Маркс говорил о том, что коммунизм придет сразу везде одновременно. Такой апокалиптический вариант, да, то есть везде, на всем земном шаре, в один прекрасный, там, не знаю, утро или день наступит коммунизм. А более поздние, так сказать, разработки, это вот уже Ленина, который говорил, что нечего ждать всего земного шара, а можно построить коммунизм в отдельно взятой стране, ну, через социализм. Вот, приводя ту же самую аналогию, но здесь она разве что только работает. Что не надо ждать, пока просветлится весь мир, ты можешь просветлиться сам. И для тебя, лично для тебя, этот мир исчезнет.
Вот смотри, что здесь интересно. Да, это вот, конечно, все понятно и логично, но подразумевается, что человек, который достигает такого уровня, он как бы обретает этот статус самого Господа Бога. То есть он вот в полной полноте фактически даже становится им и воплощает ему подвластно вся эта энергия.
Именно, да.
И все его качества. И согласно тогда этому, тогда же он может поменять этот мир, он может как-то воздействовать на других.
А, я понимаю, куда ты клонишь. Почему те души, которые уже достигли высот многие тысячелетия назад, не изменили этот мир к лучшему? Вот да. Если свести твой вопрос, так сказать, завуалированно.
Абсолютно все, то да. Почему же он этого не делает?
справедливый вопрос, что Бог, да, он всемогущий, но он что-то вроде так ничего, не все видит, да? Ну ладно, но те же души, которые прошли уже этот путь и достигли, опять же, того же, почему же они ничего не изменили, хотя у них все в руках? Так вот, Саш, я тебе хочу сказать, изменили. Изменили. По этой-то причине и изменили, что по этой-то причине, по большому счету, йога и работает. По этой причине все духовные знания и работают. Что требуется всего лишь одно. Требуется, по большому счету, твое желание это получить.
Но здесь смысл, наверное, мне кажется, в том, что у каждого есть как бы... Вот каждый человек является, имеет эти качества абсолюта. Если он хочет вот быть таким вот каким-то вот там животным, там, я не знаю,
рождением. Абсолютно там, точно,
что,
да.
Что нельзя даже, вот, Бог не может щелкнуть пальцем, сказать, все, вот все, абсолютно.
А смысл тогда, да, зачем так, тогда зачем была вся эта задумка? Понимаешь, задумка, когда она была сделана, она должна сработать. Вот, и... Но вопрос твой очень хороший. То есть он хороший в каком плане? Он даже более ближе вот к нашей школе, каким-то объяснениям нашей школы, чем, может быть, даже это кажется. Потому что вот таким образом очень легко ты можешь установить связь с предыдущими учителями. Они достигли этого уровня. И это не значит, что они, значит, ушли и им плевать на то, кто здесь остался. Нет, они максимально оставили после себя, они как бы максимально изменили этот мир, если такое до этого еще не было бы сделано, но на самом деле оно было всегда. В ту сторону, что как только человеческая душа начинает смотреть в сторону духовности, тут же начинает приходить помощь, тут же начинают приходить знания, тут же начинают приходить люди. Ну, в общем, вся вот эта вот катавасия начинает мгновенно работать. Единственное, что от души, от человеческой требуется, чтобы он просто этим интересовался, чтобы он просто стремился к этому, чтобы он просто стремился, ну, смотрел в это направление. Понимаешь? Наш мир сбалансирован. Каждая секунда – потенциальная секунда просветления. Секунду, которую мы сейчас с тобой здесь прожили, ничем не отличается от секунды, когда Будда просветлился или когда... Все эти великие йоги просветлились, ничем принципиально она не отличается. То есть все необходимые условия, которые были тогда, они остались сейчас и они будут всегда, понимаешь? А в этом плане мир на самом деле он сделан очень хорошо. Господь Бог, он хорошо сделал мир, но с другой стороны, мы, каждый из людей, это своего рода Господь Бог в миниатюре, но который начал искажать этот мир. Начал его искажать. И поэтому весь негатив, с которым мы сталкиваемся, вот с чем мы сталкиваемся, в общем-то, вот с этими, как сказать, искажениями, которые вносят другие души, да, другие человеческие души, там, другие как бы души, ну, то есть они немножко искажают этот мир. Вот, ну а там дальше идет закон кармы, что посеешь, что пожнешь. И то, что мы видим, вот эти вот в некотором смысле нелицеприятные картины, которые иногда творятся в мире, то по большому счету, по очень большому счету, это порождение нашей же собственной энергии и нашего же собственного сознания. Поэтому, когда мы боремся. Вот там политический лидер всю жизнь посвятил свою улучшению жизни, боролся. По большому счету, ему казалось, что он боролся там с каким-нибудь там экстремистами, там фашистами, там капиталистами, уж не знаю с кем. Но по большому счету он боролся сам с собой. Потому что то, с чем он сталкивался, это было порождение его же самого. Но только лишь раньше. Ну, это сложная такая картина, причины и следствия.
Да, каждый видит то, что он как бы посеял семена.
Да, раньше, поэтому раньше. Вот здесь такой и ответ. Какая является Вселенная? Пессимистическая или оптимистическая? Это бессмысленный вопрос. Ну, знаешь, спрашивают, вот чего в мире больше, добра или зла? Горе или радости? Это вопрос бессмысленный по той причине, что Вселенная, она как бы подстраивается. Она подстраивается. Что породил, то и получишь. Если долго-долго-долго порождал ситуацию, что было бы зло, то ты с ним сталкиваешься. И тебе надо, ну, как бы противодействовать ему, чтобы, значит, его искоренить. Да? Но получается, ты как бы искореняешь его-то в первую очередь в самом себе. Точно так же и, так сказать, добро. Если стремишься к добру, то Вселенная предстает перед тобой праздником, понимаешь, непрерывно. То есть, ну, это ты сам породил. Вселенная в этом смысле, она как бы, она подчиняется. Она подчиняется, она всего лишь подчиняется. Поэтому есть задача, на которую наш разум не отвечает. Вот одна из этих задач, то есть из этих вопросов, это является наш мир пессимистичным, да, то есть является лишь наш мир ну, адом, да, тюрьмой такой, где все-все страдают. Или это является местом для праздника и радости жизни. Вот ответить на этот вопрос разум никогда не сможет. Это уровень выше разума. Здесь работают только лишь высшие духовные знания. Поэтому, вот это, кстати, один из таких моментов, где впервые человек сталкивается вот с неразрешимым вопросом. Да, так вот, вернемся мы к афоризму. И вот йог, который методами йоги начинает практиковать, для него не существует зла. Почему? Потому что его нет у него внутри. Его нет снаружи. Все, что он видит всего лишь как игру Бога, как причину и следствие. Он видит, что каждый поступок имел, он возник не просто так. Он был результатом предыдущей причины, которая его порождала. То есть он видит не отдельно взятый кусочек, то, что мы видим, а видит всю перспективу. Из чего это началось, почему это пришло к этому и куда это уйдет в дальнейшем. Вот. И вот для него мир становится все более и более радостным. Да, он как бы негативную карму заменяет позитивной кармой. А потом отказывается от этой позитивной кармы, потому что, ну, как бы это все равно всего лишь уровень нашего мира. А есть еще высший уровень. И вот он выходит, и как бы мир исчезает для него. Но он не исчезает для оставшихся людей. Вот для него лично он исчез. Он с этим миром может делать все, что угодно. Он может проходить сквозь стены. Он может материализовать там какие-то предметы. Потому что он уже на другом уровне. Но для других существ, которые еще не поднялись до этого уровня, весь этот мир остается со всеми его вот этими жесткими, да, ограничениями и моментами. Я иногда сам себя вот задавал вопрос, читаю книжку про какого-нибудь там индуса йога. Вот он описывает, как он там в 30-х годах там, значит, сидел в Гималаях, как он там просветлялся, там по воздуху летал. Там, ну, а я при этом думаю, блин, вот в этот же самый момент у нас в лагерях сидели там миллионы людей. И каждый день их убивали совершенно страшными методами. То есть в этом плане даже, по-моему, фашистские концлагеря там, знаешь, отдыхают. Там, во всяком случае, была машина по убийству, а здесь была машина по издевательству, понимаешь? Там, прежде чем убить, там еще тебя, как говорится, прогоняли так, что... Так вот, я вот для себя спрашивал, ну как же такое может быть? В одну и ту же минуту, на одной и той же планете, один испытывает колоссальную радость и счастье, а другие просто ад. Да ад с этим даже сравниться не может. И я никак не мог понять, почему это. Почему это так? Да, когда обычно мы читаем про какие-нибудь зверства инквизиторов, мы думаем, ну, это было там, там в 15 веке, да, то есть, ну, что об этом говорить, все были такие, да. Но когда мне сейчас говорят, что в это же самое время есть какие-то там, не знаю, рабы, людей, которых хватают там и в рабство, даже в каких-то цивилизованных странах, там, типа в Европе, да, там кого-то там схватили, там и в рабство, значит, куда-то. Какие-то совершенно безумные, какие-то ужасающие истории начинают всплывать, что в это же самое время, причем не в 15 веке, а вот в наше время происходят какие-то совершенно чудовищные преступления. Как такое может быть? Вот, как это соотносится? Как Вселенная терпит это? Когда, ну, есть один мир, есть другой мир. Вот, это достаточно такие сильные, сильные вопросы. А ответ на них, по большому счету, вот и заключается вот в ну, принципы вот в этом афоризме, что когда человек идет для него лично, исчезает все это. Но это не исчезает для всех остальных. До тех пор, пока они сами не пойдут в этом направлении. Вот такой смысл.
А вот полная как бы недвойственность человек достигает только когда он до уровня абсолюта, вот до этой точки поднимается.
Да, абсолютно.
Вот тогда уже по-настоящему нет разницы между сансарой и нирваной.
Нет.
Майя вот полностью
распадается. Нет, понимаешь, это на самом деле... Нам трудно об этом говорить. Там, я даже не хочу на эту тему говорить, потому что говорить о вот той точке, да, об абсолюте, говорить то, мы не можем, пока мы оперируем разумом. Это мы на самом деле как детишки, которые какие-то, знаешь, там модели строят, вот как оно там может быть. Поэтому одинаковая сансара и нирвана, это с одной стороны то же самое, с другой стороны, ну, здесь свои моменты, и это немножко из другой школы. Это больше такие методы быстро, это немножко не классический подход по Патанджали. Я не хочу, чтобы мы путались. Мы давай сейчас классический подход по Патанджали рассмотрим, а потом уже все остальные. Поехали дальше.
Двадцать третье. Соединение есть причина постижения внутренней сущности. Того, что есть. Способность быть собственностью и способность быть господином. Пуруша, господин, связан с видимым, то есть своей собственностью в целях видения. То, что является восприятием видимого в результате такого соединения, есть опыт. А то, что является постижением внутренней сущности видящего, есть освобождение. Соединение имеет место, пока не наступит прекращение действия, видения. Поэтому видение называется причиной разъединения. Видение и отсутствие видения представляют собой пару противоположностей, поэтому отсутствие видения называется причиной соединения. Видение здесь не выступает причиной освобождения. Уничтожение оков достигается именно вследствие отсутствия незнания. Это и есть освобождение. При наличии видения исчезает отсутствие видения, которое и есть причина оков. Поэтому видение, то есть знание, называется причиной абсолютного разъединения. Что же такое отсутствие видения? Есть ли это преимущественная сфера деятельности гун? Или же это невозникающее первоосознание, которое предъявляет объекты владельцу способности видения, когда при наличии видимого отсутствует сам акт видения? Или же это свойство гун иметь собственную цель? Или же это не видение, а видя, устраненное вместе со своими мыслительными содержаниями и служащее семенем для появления своих мыслительных содержаний. Или же это проявление формирующих факторов, санскар, в их движении после того, как они угасли в состоянии покоя. Относительно последнего было сказано, первопричина, пребывающая только в состоянии покоя, не может быть первопричиной, ибо она не производит изменения форм. Точно так же, если она пребывает только в состоянии движения, она не может быть первопричиной ввиду вечности изменения форм. Поскольку она действует в том и в другом качестве, она и получает в обыденном смысле название первопричины, но не по иному основанию. Аналогичное рассуждение применимо и к другим воображаемым причинам. Некоторые полагают, что отсутствие видения и есть именно способность видения, как это следует из Шрути. Деятельность первопричины имеет целью выявление себя самой. Пуруша, обладающий способностью познавать все познаваемое, не видит до начала развертывания первопричины. В свою очередь, видимое, способное служить причиной всех следствий, в таком случае не воспринимается. Другие полагают, что отсутствие видения есть свойство обоих. При этом видение, будучи внутренней сущностью видимого, нуждается в Пуруше как содействующей причине, когда она становится характеристикой объекта. Точно так же отсутствие видимого, не будучи внутренней сущностью Пуруша, нуждается в видимом как содействующей причине, когда оно проявляется как характеристика Пуруша. Айны объясняют отсутствие видения только как знание на основе восприятия. Все это умозрения, которые встречаются в шастрах. Такое многообразие умозрительных построений имеет, тем не менее, общий предмет – соединение индивидуальных «я» и «гун». Что касается соединения индивидуального сознания со своим будхи, то и следующее.
Угу. Еще раз афоризм этот прочитай.
Соединение есть причина постижения внутренней сущности, того, что есть, способность быть собственностью и способность быть господином.
Угу. Ну, опять же, я не хочу здесь давать комментарии на комментарии в ясы, а непосредственно давай мы с тобой рассмотрим еще раз вот эту ситуацию с освобождающейся душой и со всем, что может быть видимо, ну, то есть вся наша Вселенная, с точки зрения вот этого механизма, о котором уже Патанджали писал, который мы уже рассматривали. Итак, мы помним, что Пуруша обладает двумя качествами. То есть не обладает, оно не обладает никакими качествами, а проявляется по двум качествам. Одно из этих качеств – это сознание. И вот это сознание, оно высвечивает все, что находится в будхе. До тех пор, пока Пуруша отождествляет через свое сознание себя с будхи, есть видимое. Как только вследствие эволюции, вследствие, ну, там, практики, йоги, там, будхи срабатывает как зеркало, и Пуруша видит саму себя светом своего же собственного сознания, если так можно сказать, то все видимое исчезает. В этом смысле мир, ну, как бы он нереален. Что как только это случается, весь мир исчезает. Почему? Потому что мир, который воспринимает каждый человек, как мы уже говорили, это всего лишь та картинка, которая вырисовывается в нашем будхе. Каждый человек, который там сидит просто или там что-то делает, ведь он не знает, какой мир на самом деле. Он знает только то, что нарисовано на экране будхи. А будхи рисует некую картину в соответствии с тем, что приносят органы чувств.
То есть это все фильтруется, обрезается.
Фильтруется, обрезается, отрабатывается, накладываются какие-то, ну, в общем, искажается. Возникает картинка. Эту картинку Пуруша наблюдает в будхе. И Пуруше кажется, что весь мир есть. Но как только Пуруша рассоединяется с будхе, перестает обращать на него внимание, то есть весь видимый мир исчезает. Подобно тому, как телевизор. Когда он включен, нам кажется, и мы смотрим там клуб кинопутешествий, нам кажется, что мы там в какой-то стране, ну как, вместе с автором, где-то там путешествуем. Но стоит нам нажать на кнопочку и выключить экран, экран погаснет, то этот весь мир исчезает. Вот примерно такая же ситуация и здесь. А все остальное это уже непосредственно вот эта игра ассоциаций. Если мы что-то видим, и если мы в нашем же собственном будхе имеем представление о себе самих, как о теле, о разуме, о чувствах, и отождествляемся с ними, то мы видим как весь этот мир, так и игрока в этом мире, то есть, ну, нас самих.
как только мы перестаем смотреть на Будхи, мы разотождествляемся с этим представлением, с этой виртуальной куклой внутри Будхи, да? Той куклой, которую мы считаем самих себя. Вот мы считаем, что у меня есть тело, у меня есть разум, у меня есть чувства. Почему это так? Потому что в моем Будхе нарисована картина мира через органы чувств. И плюс еще нарисована картина меня самого, как я себя самого считаю. Я себя считаю вот этим телом, этим чувствами, да, и этим разумом. И Пуруша отождествляется с этой картинкой. Но одна картинка зависит от другой картинки. Внешний мир, он как-то развивается, и он может на меня действовать, и он может меня вовлекать в какие-то процессы. И я буду говорить, ну вот это все объективно, меня там, ну ситуация, поймали меня там какие-нибудь там враги, накачали меня наркотиками, и я сказал, начал выбалтывать им все тайны. Почему? Я говорю, ну а как же иначе, на меня подействовала другая часть вселенной в виде там какого-то там химии там или еще чего-нибудь. И понятно, что другая часть, ну то есть это как бы две игроки одного уровня, одного плана. Но это заблуждение. Это заблуждение только лишь с уровня, когда Будхи больше не работает, и когда сознание высвечивает свое собственное я. Тогда вся эта игра уходит на второй план, исчезает. А до этого вот эти все взаимоотношения, так сказать, подчиняющегося, либо подчиняющего, наблюдателя, либо наблюдений, да, то есть оно все вот проходит фактически в Будхе. Вот почему во многих школах, я уже об этом говорил, еще раз повторю, считают, что все есть разум. Что все вокруг это всего лишь игры разума. И в известном смысле это так. Но опять же, только лишь до определенного уровня. Что с одной стороны, сказать так мы можем, только лишь разотождествившись с разумом, с Будхи. Но до этого момента говорить мы так не имеем права. Почему? Да потому что мы от этого зависим. Знаешь, какое право может говорить человек о Господе Боге, если он в него не верит? Ну, логическое чисто построение. Так, вот примерно все, что я хочу сказать по... Я не хочу здесь в эти дебри углубляться совсем уж.
А вот я хотел спросить, вот еще вот такая вот... Вот то, что вот мы на семинаре вот изучали читта, вот есть такое понятие, это вот... Как оно здесь участвует? То есть это способность чита, это или пространство Будхи? Как его сюда включить?
Ну, скорее и то, и другое одновременно. Но это немножко, опять же, отдельная тема. Это, ну, как бы способность вот в этом Будхи высвечивать какие-то... То есть это как бы сама функция, да? Но с другой стороны, это очень тонкая функция, она напрямую зависит от сознания. Это как бы инструмент сознания, который оперирует внутри Будхи. То есть вот в Будхе есть эти картины, но этого мало, их же надо еще, значит, как-то там...
Нужно найти, да?
Да. Вот, и здесь работает сознание посредством читты. Посредством читты. Но это очень грубое объяснение, мы давай попозже его еще.
Вот такой еще вопрос. Вот с помощью методов йоги нужно очистить, вот чтобы узнать вот мир, допустим, вот реально, вот мир... Но если мир это как бы вот проявление, вот если в Будхе очистить все вот эти впечатления, угу, то сознание ведь сможет смотреть как бы и на себя, на само себя, вот как на вот Будхи-то будет служить таким зеркалом для сознания, в котором увидит само себя. Но еще ведь осознание может смотреть через Будхи на вот этот мир.
Абсолютно правильно, да.
Как через чистое какое-то вот зеркальное стекло.
Да, абсолютно правильно. Вот ты абсолютно правильно подметил, что когда все это очищено, то сознание смотрит и на мир через Будхи, и мир представляется, значит, уже совсем в другом виде. Совсем в другом виде. Это уже другой мир. Вопрос только один есть маленький. Вот, ну, сперва вот что. Значит, когда такое происходит, йог поистине перед ним предстает фантастическая картина. Когда Будхи чистая, и он видит реальность. к нему приходит много способностей, ну то, что называется сверхспособностями, к нему приходит мудрость, к нему приходит знание этого мира просто вдоль и поперек. Но здесь я должен небольшую, так сказать, ложку дегтя в эту идеалистическую картину подлить. Дело в том, что до тех пор, пока мы вообще в принципе пользуемся разумом, самим этим фактом мы уже ограничиваем реальность. Вот самим фактом, что мы используем разум. Причем не нашим мутным сереньким разумом, да, а разумом величайшего йога, который отточил его, все органы чувств, в общем, открыл сознание. И все, конечно же, фантастично, все совсем по-другому. Но все равно, если, значит, применяется разум, уже хоть очень тонкие, но шорки на реальность накладываются. Реальность невозможно увидеть с помощью разума, и чтобы разум на эту реальность не повлиял. Значит, какая же остается последняя ограничительная черта в разуме, которая работает даже у йога, очистившего досконально все? Вот эта способность ахамкара, это способность разделять. То есть он, в общем-то, видит реальность, но все равно продолжает, само функционирование разума подразумевает разделение. Вот. Вот такой здесь нюанс.
А когда вот без разума, когда сознание вот направляется на реальность?
Непосредственное постижение, да, непосредственное, минуя что бы то ни было. Некоторые это называют прямым, как бы, вот такое слово, прямое подключение к какому-то там информационному полю. Ну, звучит очень свирепо, но где-то передает смысл, что не посредством косвенных каких-то методов восприятия через органы чувств, через разум, а неким прямым способом от сознания к сознанию. Ну, по большому счету, от личного сознания человека к сознанию Господа Бога, который, ну, конечно же, дает картину целиком и без искажений. То есть это как возможность взглянуть на мир не своими глазами, а глазами Господа Бога. Вот. И это уже уровень, как уже вне разума. Уже как бы непосредственно. Тяжело говорить про эти темы. По известным причинам, что нам нужно хоть малейшее личный опыт подобных переживаний, чтобы хотя бы какая-то зацепка в голове была, ну, чтобы мы как бы интуитивно начинали понимать, о чем речь. Вот. Но когда хоть малейшее переживание есть такого, знаешь, духовного, сверхчувственного, да, то тогда это все, конечно же, очень интересно, очень захватывающе и как бы интуитивно наталкивает на, ну, ты как бы уже начинаешь понимать, о чем говорилось. Даже скорее не разумом, вот действительно чем-то более.
Интуиция, это получается уже свойство уже не разума, а сознания, да? То, что называется интуицией.
Да. Да. Ну видишь как, здесь вот пока мы находимся в теле человека, интуиция-то интуиция, но чтобы ввести это все в уровень нашего понимания, то все равно должна сработать тончайшая энергия. Ну, у человека приходит интуитивное знание, но он его облекает в словесную форму. Он говорит: не ходи по этой дороге, ходи по этой дороге. Вот самим фактом, что к нему пришло знание, а он его облек в форму, хотя бы форму слов, это уже говорит о том, что это как бы уже не интуиция, а то, что с помощью интуиции получено в разуме. То есть там несколько ступенчатый такой подход. Вот. И самая большая проблема — это вот перевести.
Без искажений.
Без искажений. То есть даже без искажений невозможно перевести. С минимальными искажениями или с наиболее четкими аналогиями. Вот почему йогу, как правило, объясняют всегда некими притчами, некими ситуациями из жизни, некими аналогиями. Потому что по-другому все равно нельзя. знание-то интуитивное, невербальное, но толчок приходится передавать уже на уровне слов и каких-то мыслей, понятий, да, описаний. Вот книжку можно написать.
То есть разум доходит, это сначала все равно как бы первое, вот за что-то разум должен схватиться, и он доходит до какого-то предела, и все, рассчитывается уже, что с этого предела уже через разум человек перескочит и интуитивно вот осознает какие-то.
Ну, разум это, то есть как тебе сказать, разум хороший помощник. Даже когда работает интуиция, ну вот представь себе, что у тебя там был на заводе главный инженер. Прекрасный специалист. Вот он работал, там он довел там модель какого-нибудь истребителя до совершенства. А дальше натолкнулся на тот момент, что надо строить истребители по другому принципу. Там надо какой-нибудь антигравитационный двигатель ставить. Придумать он его уже не может. И он вызывает, ну, в этом смысле, какого-нибудь академика. То есть академик в этой схеме это как интуиция. Академик не будет заниматься у тебя вот этой вот работой на заводе. Он как бы дает идею и передает ее эту главному инженеру. А главный инженер ее уже воплощает в жизни, ну вот в железо, да, если так можно сказать. Вот примерно здесь та же самая ситуация, что интуиция, она дает нам это все. Но чтобы облачить это в некую такую форму, чтобы ну, мы могли с этим оперировать внутри нашего мира, внутри нашего разума, да, ну то есть как-то вот что-то конкретное говорить, здесь все равно включается разум. То есть разум, он доходит до высшей своей точки, а после чего становится самым надежным и хорошим инструментом. Очень хорошим, очень надежным. Ты можешь ему поручить любую работу, он ее прекрасно сделает. Вот, вот здесь такая аналогия. Что без нее, без него, без разума, ты не сможешь оперировать внутри этой вселенной. Раз уж ты погрузился в эти глубины, тебе и батискаф нужен, такой, который может работать. В виде этого батискафа и представляется наш разум. А вот человек, который сидит внутри этого батискафа, это, ну, если угодно, интуиция, которая посредством разума, значит, как-то здесь оперирует.
А вот научиться как бы интуицию, слушать интуицию, ну или развить вот это чувство интуиции, то вот обращаться нужно, да, вот чем чаще обращаешься, тем сильнее это приходит.
Ну, это отдельный большой вопрос из раздела раджа-йоги. Просто иногда можно подменять какие-то свои галлюцинации интуиции. Понимаешь? Здесь вот,
да, вот чем, как
тонкий, это тонкий вопрос. Это очень, поэтому это не такая техника, что вот написал и пожалуйста. Это очень такой вопрос достаточно длительных практик. Потому что сразу прыгнуть на степень абсолютной чистоты смысла, ну, невозможно. Поэтому у тебя, допустим, 20%, вот будет тебе приходить какой-то сигнал, да? 20% чистой интуиции, 80% твоих галлюцинаций. И у тебя должна быть мудрость отфильтровать. Понимаешь? Потом это, конечно, процент может изменяться. Уже не 20, там, допустим, а 40. Но все равно всегда есть вот это вот помехи. Помехи. Почему? Не до конца мы очистили разум, тело. Там. Вот. И с этим надо обращаться. Поехали дальше.
24. Его причина неведение. Ну вот из что касается соединения индивидуального сознания со своим будхи, то его причина неведение. Неведение – это след бессознательного впечатления, обусловленного ложным знанием. Таково значение данного понятия. Будхи пропитаны следами прошлых впечатлений от превратного знания, не постигает истинной сущности Пуруши, хотя это является целью его деятельности и возвращается к выполнению своей обычной функции. Однако тот будхи, который приходит к постижению Пуруши, достигает цели своей деятельности. Функция его исчерпана, отсутствие видения устранено. И поскольку причин оков больше не существует, он не возвращается к выполнению своей прежней функции. В этой связи некий оппонент рассказывает притчу об рассказывает притчу об импотенте, к которому обращается глупая жена. Она говорит: «О мой господин, моя сестра имеет детей, почему же я не имею?» Мужчина-импотент отвечает: «Мертвый, я произведу тебе потомство». Так и это наличествующее в настоящий момент знание не имеет к прекращению деятельности, так и это наличествующее в настоящий момент знание не ведет к прекращению деятельности сознания. Какова же надежда на то, что оно вызовет его в будущем? Тот, кто близок к статусу учителя, отвечает на это возражение: разве освобождение не есть именно прекращение деятельности Будхи? Это прекращение достигается вследствие устранения причины, отсутствия видения. А отсутствие видения, которое служит причиной оков, устраняется благодаря видению. Здесь освобождение есть прекращение деятельности сознания. Почему же у него возникает ошибочное представление, которое ни на чем не основано? Итак, страдание, которое должно быть устранено, и его причина, именуемая соединением, объяснены вместе с условиями их деятельности. Теперь рассмотрим, что такое высшее избавление. Все.
И еще раз, афоризм.
Его причина – неведение.
Так вот, значит, ситуация в следующем. Возникает такой вопрос, что до тех пор, пока наше сознание не обладает видением Пуруши, то есть пока эти лучи сознания не направлены на само наше «я», на саму нашу Пурушу, существо пребывает в этих оковах. Оковах незнания, оковах порабощения, оковах обусловленности. И по большому счету является рабом. И тут же возникает совершенно конкретный вопрос. Ну хорошо, если у нашего Пуруши есть два качества, вернее, проявляется оно как в двух качествах, одно из которых сознание, которое высвечивает все, что находится в Будхе, то почему бы этому Пуруши с самого начала не высвечивать все, что находится в Пуруше, а направить это на Будхе? И не вовлекаясь в эту всю катавасию из рождений и смерти, с самого бы момента своего начала существования тут же просветлиться и выйти из этой вселенной. Да? Зачем вся вот эта вот, весь этот сыр-бор? Зачем вся вот эта вот пляска, да, с перерождениями, с долгими механизмами вот этими оттачивания Будхи, чтобы оно стало как зеркало и отразило лучи сознания в сторону Пуруши? Почему этого не произошло с самого начала? В чем причина того, что мы смотрим в сторону Будхи? Да? Почему это так? И здесь, ну, достаточно можно так несколько вольно сказать, причина того, что в неведении, что можно смотреть, говорится, не в сторону Будхи. Да? Что такое неведение? Неведение, ну, то есть вот смысл, да, вот когда начинается освобождение? Освобождение начинается тогда, когда устранено неведение. Что по большому счету единственное препятствие или причина, отделяющая нас от освобождения, это, как ни странно, неведение. Мы смотрим не туда, не в ту сторону, ну, если так образно говорить. Ну хорошо, тогда вот здесь вот был такой тоже момент возражения. Ну раз мы смотрим не в ту сторону и продолжаем смотреть не в ту сторону, как же это может нас заставить посмотреть обратно? Ну то есть в сторону самого себя, в сторону Пуруши. Ведь самим фактом, что мы смотрим в противоположную сторону, как мы можем повернуться обратно, да? Вот. Но здесь действительно такая некая аналогия, что мы как бы, проходя определенный процесс, этим процессом удаляем неведение. А как только неведение удалены, как только вот эти затемняющие все факторы убраны, то ничего не мешает, так если грубо говорить, этому сознанию увидеть само себя. То есть повернуться и увидеть само себя. Но опять же, слово повернуться, да, то есть это какое-то подразумевает телодвижение, мы должны как-то повернуться. Здесь несколько понятно, что в каждой аналогии, каждая аналогия хромает. Но где-то она наталкивает на мысль. Ну вот еще такое же тоже объяснение. Вот если нам надо взлететь вверх, а мы бегаем по кругу в плоскости, и кто-то может сказать, да какая разница, как бы вы ни бегали, в сторону йоги вы бегаете, или в сторону анти-йоги вы бегаете, или еще как-нибудь побежите, да? Какая разница, вы все равно бегаете в плоскости. Как беганием в плоскости вы можете взлететь вверх? Это достаточно такой, с точки зрения, может быть, такой прямолинейной логики, ну, серьезный такой вопрос. Но на него и ответ следующий, что по большому счету, когда мы, наша способность взлетать, она несколько отличается от нашей способности бегать в плоскости. И вот, бегая в плоскости, мы удаляем наше неведение. А как только наше неведение удалено, мы вдруг в себе обнаруживаем, что мы всегда умели летать, умеем летать и можем это сделать любую секунду. И в эту же секунду улетаем. Понимаешь, это не что-то привнесенное. Это то, что в нас уже заложено. И мы этим не пользуемся только лишь по одной причине, что этот клад окутан туманом неведения. Мы смотрим облако тумана и думаем, а что туда идти? Вот. Но как только туман рассеивается и мы видим этот клад, мы, конечно же, туда идем. Вот. Вот если объяснять достаточно быстро.
Ну, смысл. Вот если направляешь свое внимание как бы вовнутрь себя, вот какое-то внутреннее пространство свое, и ты там видишь, ну, вот всего лишь темноту, вот глаза закрываешь, и темно, там какие-то мысли начинают вот так вот всплывать, что-то тебя начинает отвлекать от сосредоточения.
Видишь ли, вот сейчас есть. Послушай меня. Вот ты закрываешь глаза и направляешь вовнутрь. Но ты в этот момент как направлял свое зрение в Будхе, так и направляешь. Но только лишь вот у тебя на поле Будхи, вот большое поле Будхи, да, есть деревья, вся наша вселенная. А есть человечек, с которым ты себя отождествляешь. И вот когда ты закрываешь глаза и направляешь внимание вовнутрь, ты как, грубо говоря, заглядываешь вовнутрь этого человечка, но который все равно находится в Будхе. Ты не поворачиваешь взгляд в сторону Пуруши. Понимаешь, вот в чем здесь фикус-то пикус? Что даже когда человек сел, закрыл глаза, сосредоточился и направил свой взор вовнутрь, и начал прислушиваться, значит, там что-то постигать, то ему кажется, что вот он направил свой взор в сторону своего «я». Но на самом деле он-то ведь направил этот свой взор на вот этой картине в Будхе в сторону внутреннего вот этого человечка, который, значит, Будхе вырисовывает в виде того образа, кем мы себя считаем, понимаешь? Но это все равно очень полезное упражнение, потому что если хорошенько взглядеться в этот образ нас же самих, который мы сами же построили, и начинаем в него смотреть, и увидеть, что он, в общем-то, из себя ничего не представляет, вот это нас может натолкнуть на мысль, все-таки на посмотреть на смотрящего, понимаешь, вот есть такое выражение, посмотреть на смотрящего. Ведь когда мы закрываем глаза и смотрим даже вовнутрь, мы все равно как бы есть источник, откуда смотрится, и есть цель, во что смотрится. А тут несколько другая ситуация. Тут не вовнутрь и не снаружи. Мы смотрим и не вовнутрь, и не снаружи, а мы смотрим на смотрящего. Мы смотрим на то, ну, если угодно, где эти лучи сознания. Ну, то есть, где это сознание? И это вещь не...
Геометрия.
Да, это что-то такое совершенно, от чего начинает иногда просто дрожать тело, понимаешь, автоматически выполняться пранаяма. Человек обливается потом, пытаясь ухватить это, понимаешь?
У него просыпается кундалини, и все. Но это все, с его точки зрения, все побочное, не имеющее к нему отношения. То есть, самим фактом, что он пытается это выяснить, идет автоматически все остальные йоги. Организм самого начинает колбасить и плющить, прошу прощения за сленг, да, именно таким образом, как это было бы надо было сделать в йоге. Вот у Шанкарачарьи есть по этому поводу такой афоризм, что пранаяма — это когда, значит, то есть вдох — это когда приходит мысль «я брахман» и ничто иное. То есть ты расширяешься до брахман. Это вызывает вдох. А выдох, значит, это когда мы заглядываем в себя и понимаем, что я не разум, я не чувство, я ничего, это автоматически приводит к выдоху. Мы как бы из этого выходим, да? И вот он считает, что вот когда человек так думает, вот это настоящая пранаяма. А все остальное, то есть для таких дебилов неразвитых, да, которые вот надо там сидеть, что-то там дышать и так далее. Вот, а для знающего человека сама мысль «я брахман», ну там целая серия есть у него, вот, когда он думает «я там тот-то, тот-то», происходит вдох, когда я думаю там «то-то, то-то», происходит выдох, когда, значит, что «я есть то», останавливается дыхание, и то, что состояние кивела, да, или кивала, состояние без дыхания. То есть вот он называет это действительной пранаямой. Вся остальная другую пранаяму он так говорит, что это для незнающих и для людей тупых. Вот. Но в известном смысле он прав. Так вот, здесь тоже самое, та же самая ситуация, что осознать даже, посмотреть в сторону смотрящего — это что-то вне мысли, вне времени. Понимаешь? Тебя сразу выбрасывают. Вот. А вот это подразумевается.
Ну, а вот это возможно сделать только когда вот эта иллюзия вот как бы очищена, что ли, вот очищена.
Да, значит, вопрос тогда, а зачем тогда вообще что-либо делать, если этим ничего не достигается, да, ну, формально?
Да.
Ну, это я уже отвечал на этот вопрос, как в древних, значит, сказано, по-моему, в панишадах, трактатах, что невозможно Пурушу, атмана, познать ни йогой, ни размышлениями, ни молитвой, ни мантрами, ни чтениями книг, ни посещениями святых мест, ни благотворительностью, ни почитанием предков, ни еще 1 025 000 всех добродетелей, которые существуют. Вот ни одной из этих добродетелей невозможно понять, познать Пурушу, невозможно познать атман, невозможно познать свое собственное я. Невозможно. Вопрос тогда, как же возможно увидеть атман? Ответ такой: атман видит только те, кому атман сам себя показывает. То есть если он себя тебе покажет, ты его увидишь. А если не покажет, ни одним из этих действий ты никогда его не увидишь. Не приблизишься даже к нему. Это не та деятельность, что, знаешь, сделал там в два раза больше практику и в два раза сильнее увидел. Ничего подобного. Но если ты делаешь эти практики, да, если ты там занимаешься благотворительностью, занимаешься йогой, тем, всем, пятым, десятым, вот тогда вероятность того, что атман тебе покажет, возрастает. Понимаешь? Здесь вот присутствует такой очень тонкий момент чего-то, знаешь, неуловимого, и я бы это иногда называю античистоган. Знаешь, у нас все построено в этом мире на деньгах. То есть, платишь за музыку, музыка играет. А вот тут такое, как бы такая граница чистоты. И приходит какой-нибудь бизнесмен, прочитавший книгу по йоге, говорит: блин, ребята, это так классно, летать по воздуху и проходить сквозь стены, читать мысли конкурентов. А потом еще, значит, и увидеть свой собственный атман. А вот я вам сейчас там выложу, значит, определенное энное количество баксов, но чтобы с гарантией. Понимаешь, чтобы обязательно я это все увидел, почувствовал и познал. Вот. И ну, что ему сказать? Ему можно сказать: до свидания, дорогой. Гарантий никаких. А может быть, да, проходить сквозь стены ты научишься. Читать мысли конкурентов ты научишься. Летать по воздуху ты тоже научишься. Но вот чтобы познать атман, не поможет. То есть это невозможно купить. Это невозможно купить в принципе. Это невозможно подкупить атмана. Да? То есть можно там что угодно купить. Можно купить целую библиотеку по йоге. Да? Можно нанять целый институт там, каких-нибудь профессоров, которые тебе будут там все это разобъяснять, там, тебя учить там, и так далее, и так далее. Но это вовсе не гарантия, что ты познаешь свое я, свою Пурушу. Потому что есть вот эта промежуточная, ну, если угодно, такая пустыня чистоты. Он захочет тебе показаться, он покажется. Не захочет.
Ну, так спонтанный, вот такой спонтанный процесс.
Понимаешь, это то же самое, что Господа Бога пытаться, значит, как там заставить что-то сделать.
Ну, вероятность просто повышается, если ты вот.
Если будешь делать так, то он на тебя, может быть, обратит внимание, понимаешь?
Если не будешь, то вообще.
А если не будешь, то, понятно, шансы резко сокращаются. Вот.
Ну это вот как раз и тот вопрос, как из вот плоскости.
Абсолютно точно, как из плоскости выйти туда, что когда мы ходим в плоскости, мы по большому счету не приобретаем никакого качества, которое позволяло бы нам летать вверх. Почему? А его не надо приобретать, оно уже в нас есть. Мы должны просто, ходя по этой плоскости, осознать, что оно есть, а как и вот хождение в плоскости, нам на в определенный момент, если мы будем определенные там круги нарезать, да, позволит нам понять эту способность летать. И вот тот момент, когда мы ее познаем, когда исчезнет неведение, мы тут же просветлимся, улетим. Нет реальных препятствий, которые надо преодолевать. Их нет. Понимаешь? Поехали дальше.
Двадцать пятое. Избавление есть отсутствие соединения вследствие отсутствия неведение – это абсолютная обособленность видящего. Отсутствие соединения Будхи и Пуруши, то есть окончательное устранение оков, имеет свои причины отсутствие неведения. Таков смысл сутры. Это избавление и есть абсолютное обособление видящего, то есть бытие Пуруши в несмешанном состоянии, когда он более не соединяется с гунами. При прекращении действия причины страдания – и наступает прекращение страдания, то есть избавление. Тогда Пуруша пребывает в собственной форме, так сказано. Что же является средством достижения этого избавления? Все.
Угу. Ну еще раз прочитай.
Избавление есть отсутствие соединения вследствие отсутствия неведения. Это абсолютная обособленность видящего.
Ну, мы уже на эту тему много раз говорили. Еще раз, что такое есть освобождение, что такое есть избавление? Что такое есть выход вот из плоскости вверх? Да как раз и есть тот момент, когда сознание вместо того, чтобы смотреть на Будхи и как бы самоотождествляться с Будхи, перестает на него смотреть, а начинает смотреть на Пурушу или как бы поглощается самим же Пурушей. И вот как только это происходит, во-первых, весь внешний мир исчезает для отдельно взятого йога. Это отдельно взятая победа. То есть в этом смысле йог не может, то есть для него все, игра закончилась. Для него закончилась вселенная, он победил вселенную, он вышел из этой игры победителя. Вот она для других, может быть, продолжается, но он выходит также и за пределы времени. Поэтому даже там вопрос времени, как долго или как скоро, он тут же отпадает. Все, как только сознание перестает светить на Будхи, на наш разум, а начинает светить на наше «я», разотождествляется, в этот момент приходит освобождение. Не раньше. Если есть хоть малейшая привязка к Будхе, тогда
весь этот внешний мир не исчезает. И тогда еще окончательного освобождения нет.
Ну, это вот называется самадхи, да, когда сознание вдруг светит само на себя, я себя осознала вот во всей полноте. То есть это вот глубокое состояние такого сосредоточения самадхи.
Дело в том, что понятие самадхи, оно несколько имеет другой оттенок. Самадхи – это сосредоточение. И самадхи не обязательно, вот когда говорят, вот йог сидит в самадхи, ушел в самадхи, да? Это вовсе не обязательно значит, что сейчас лучи его сознания направлены на его пурушу. Это значит только лишь одно, что лучи его сознания сконцентрированы на чем-то в очень и очень большой мере. И если в этот момент в будхе этого йога есть какая-то мысль, одна, было миллион мыслей, как волн на озере, и говорят, вот у него, ну, обычная жизнь у человека, когда живет, более или менее у него миллион всяких мыслей. Но вот йог сел и сосредоточился. И вот все эти волны исчезли, и осталась одна, допустим, большая волна. Вот йог находится в самадхи. Но это как бы самадхи с качеством. Он сосредоточен на этой большой волне, на какой-то одной очень серьезной, допустим, мысли. И говорят, что йог находится в самадхи, значит, но в самадхи с качеством, так называемая сагуна.
Ну да, это вот с качеством, вот если без качества.
Если без качеств, то это ниргуна. Вот. А без качеств, это когда все, он, так сказать, направился в сторону своего «я».
Тогда это вот то, что называется вот нирвикальпа самадхи или нигуна самадхи.
Ну, нигуна, это как бы я сагуна и нигуна, а, как правило, когда остается последняя вот эта мысль, ну, вот в этих текстах, она в первую очередь отнесена в качестве объекта для размышления выступает Ишвара, или, ну, попросту говоря, Господь Бог. И вот когда сосредоточение на вот этом Господе Боге с качествами, на Ишваре, да, то это сагуна. А если сосредоточение на нем, как вот на этой изначальной точке, на этом изначальном, то, что мы называем то, да, то это ниргуна. Но это эквивалентно тому же самому ниргуна, когда наше же сознание поглощается нашей же пурушей. То есть разницы нет. В этом смысле нет разницы, слился ли ты с абсолютом, или ты познал свое собственное я. Понимаешь? Вот. Вот такая здесь логика.
И потом, когда человек уже может выйти из этого состояния самадхи, он уже все равно освобожден.
Да, он уже, вот после этого называется Дживан Мукти. То есть человек, который освобожден при жизни.
Только достаточно один раз взглянуть на свое я, и все, и ты уже освобожден.
Да, он.
То есть уже не действует вот внешний мир на него, даже когда приходит в этот мир, что ли, никак?
Нет. Там очень интересная ситуация. Логически она объясняется примерно так, что человек после этого сжигает все семена кармы, а вот развернувшаяся карма, она как бы доигрывается. То есть и человек возвращается в то же самое тело, и в те же самые условия, и, так сказать, доигрывает вот эту карму, которая была развернута до момента, когда он выпал в это самадхи.
Но совершает новый больше.
Но у него, да, во-первых, у него нет, он больше, больше он перестает делать дальнейшую карму. И более того, все предыдущие семена, которые в нем были и ждали своего момента, они все сжигаются. Поэтому человек продолжает жить, ждет, пока его тело, ну, тело это, мы помним, что это всего лишь наша карма, пока она сама себя не изживет. Как только она себя изживет, это тело с этой души просто свалится, как ненужные лохмотья старой одежды. Вот. И в этот момент совсем не будет никаких абсолютно зацепочек вот к этому миру. То есть, и как правило, вот в момент смерти йог окончательно просветлевается. Вот почему иногда, когда ты будешь читать, что обычно про таких выдающихся религиозных деятелях в Индии не пишут, что там такой-то с вами умер. Это на самом деле считается дурным тоном. Потому что, ну что, обычный человек, что вот так вот просто взять и ласты склеить, да, дуба врезать? Нет. Обычно пишут такую очень фразу, что он ушел в Махасамадхи. Подразумевалось, что свою карму он уже сжег, а тело просто ждало момента смерти, ну, чтобы этот человек окончательно вышел в Махасамадхи и больше не возвращался в этот мир, понимаешь, да? Mm-hmm. То есть он просто ждал момента смерти, ну, как бы он не захотел портить праздник жизни всем окружающим, а дождался, когда вечеринка закончится, и спокойненько ушел, да, не хлопнув дверью, там, так сказать. Вот. Но опять же, это по пожеланию. Некоторые при жизни уходят в Махасамадхи и не возвращаются из него. Для внешнего, так сказать, наблюдателя это равносильно, что человек просто умер. Но, правда, здесь тоже такой очень любопытный момент. Умер-то он, может быть, и умер, но при этом какие-то необычные явления иногда происходят. Там, допустим, его тело там может там, чуть ли не полгода вообще не разлагаться. Или там какие-то, ну, в общем, самые миллион разных светопредставлений могут сопровождать, значит, это все явление. Нам трудно об этом, опять же, судить. Трудно судить, это слишком такие вещи уже. Но смысл в том, что человек достигает состояния, когда больше зерен кармы нет, новую карму он в принципе не производит. Что такое карма? Это причины будущей обусловленности. Но один раз, увидев самое себя, самого я, он уже сжигает эту, так сказать, обусловленность раз и навсегда. Остается только то, что уже было развернуто. И ждет какого-то времени, чтобы... Ну, знаешь, иногда, когда во время войны, там, я вот фильм смотрел, едет какой-то такой мрачный немецкий танк. И в него кто-нибудь там из какого-нибудь там пушечки, баба, значит, танк взорвался, уже уничтоженный, но по инерции продолжает какой-то там 20 метров еще ехать-ехать, потом останавливается, пушка у него опускается, значит, дым идет, а бедные, значит, эти самые немцы, которые чудом остались живы, быстренько, значит, из башни удирают, да, пока это все не взорвалось вообще нахрен. Вот примерно та же самая здесь ситуация, что все, уже кармы нет. Карма уничтожена, и вот она только по инерции какое-то движение еще идет, чтобы потом остановиться. Вот такой смысл.
Ну, я, знаешь, что еще хотел спросить, вот, когда человек выходит в это состояние, вернее, все, он уже уходит туда, вот как такое происходит, что вот ко всем этим святым, то есть потом обращаются, и они вот как-то отвечают, что вот он как бы достигает вот этого состояния абсолюта, вот той точки. А как такое происходит, что вот потом, ну, как бы с ними как-то контактируют?
Общаются, да. Ну, видишь, они достигают состояния сверхвозможности. Они достигают состояния, равное состоянию Господа Бога. Они фактически ничем уже, по большому счету, не отличаются. То есть они как бы... Они вдруг вспоминают, что они всегда и были Господом Богом, да? Но каждый из них дошел какой-то определенной тропинкой до этого состояния. И вот если, значит, в эту, по следам этой тропинки кричать, то ты как бы, ну, ты находишь более для себя персонифицированный образ обратиться к Господу Богу, да? Вот если мы рассматриваем святого, который окончательно просветлился. Вот взять Рамакришну. Я более чем убежден, что как бы это был Бог. Ни больше, ни меньше, да, хотя это может быть звучит совершенно шокирующе современного человека. Но... Так вот, вот он пришел в этот мир в какой-то своей форме. И он ушел, но он как бы оставил за собой след, тропинку. И если по этой тропинке идти, то как бы проще добраться, ну, как если угодно, до Бога, докричаться таким образом, да. Вот. Если же даже какой-либо великий святой и не достиг абсолютного растворения в Боге, но поднялся на очень близкую ступень, уже нам даже, может быть, для нашего разума непонимаемую, а все равно он как бы оставляет после себя след. И обращаясь к нему,
мы тут же получаем ответ. Почему? Потому что, ну, конечно же, человек, поднявшийся в духовном развитии, он по определению, ну, как бы, готов помогать всем, вся и всегда. Это по определению. Иначе быть не может. Другое дело, что все, есть такой закон, они все ненавязчивы. До тех пор, пока ты сам к нему не обратишься, пока ты внутри себя не сформируешь, ну, как бы, не сформулируешь этот, как, если угодно, запрос, он не будет тебя доставать своими, так сказать, навязчивыми какими-то нравоучениями. Там. Вот здесь в явочном порядке. Потому что ты, по большому счету, от него ничем не отличаешься. Ты такой же Господ Бог. Но ты какое-то время решил повалять дурака в этом мире. И он не будет мешать твоей игре. Зачем? Если ты тоже Бог, ну, правда, валяющий дурака. Но если в твою игру будет входить такой момент, чтобы обратиться к этому святому, тогда да. Понимаешь, да, вот воля здесь. А иначе это будет навязывание.
То есть, как бы, его вот этот образ, его вот эта жизнь, его вот эти какие-то примеры жизни, это является вот тем каналом, по которому ты можешь вот достучаться, да?
Да, конечно. Ну, как след. Вот человек ушел в горы по снегу, а следы остались. Да? То есть по этим следам можно также дойти. Поехали дальше.